Коллеги, давайте начнем. У нас сегодня будет такая достаточно интересная и не очень пока там популярная во многих слоях тема нагрузочного тестирования в облаке. Точнее, конечно, не облако тестирования, понятно, да? То есть тестирование нагрузочное с помощью облака. Тема интересна, интересно услышать там некую дискуссию на самом деле. Мы, в общем-то, наш партнер Logracon специально подготовил, в общем-то, некую дискуссионный формат, и хотелось бы вашего активного участия. Да, ну вот, собственно, кто ведет? Меня зовут Евгений Злобин, я сотрудник Microsoft, являюсь старшим LLM-экспертом. Александр Белоцерковский, наш облачный эксперт, можно сказать, Azure-эксперт. Ну и, собственно говоря, мои коллеги, которые будут помогать, сотрудники Microsoft и Logracon. Владимир, начинай.
Здравствуйте, коллеги. В самом начале хочу всех вас поблагодарить, потому что, если честно, когда я увидел время и расписание, большое спасибо, что вы нашли все силы после ужина прийти на круглый стол и уделить время, несмотря на это прекрасное место, прекрасный воздух, прекрасную природу, нашему мероприятию. Собственно, о чем мы будем рассказывать? О чем я хочу рассказать? Я хочу рассказать об использовании технологии Microsoft Azure для проведения нагрузочного тестирования. Нагрузочным тестированием в первом серьезном объеме я занялся в 2002 году, то есть это уже было 12 лет тому назад. Вот, с тех пор периодически такие проекты возникают, и не так давно с появлением технологии Microsoft Azure мы задались вопросом, можно ли использовать эту технологию для наших проектов. И, собственно, о нашем опыте я и хочу сегодня вам рассказать. Для начала два слова о нашей компании. Компания молодая, нам чуть меньше 2 лет, но буквально вчера мы выполнили все формальные критерии для получения статуса Gold ILM Partner. Мы будем 4-й компанией в России. Я надеюсь, что в течение пары недель формальности у нас пройдут, и, собственно, мы этот статус официально получим. В компании работает порядка 40 человек. На текущий момент мы занимаемся проектами по тестированию, проектами по функциональному тестированию, по нагрузочному тестированию. Мы занимаемся разработкой аутсорсом на .NET преимущественно. И мы занимаемся консалтингом по использованию ILM-технологий, по внедрению Microsoft ILM, TFS, и в том числе для проектов разработки, в том числе для проектов тестирования. Собственно, почему мы обратили внимание на Azure? Помимо того, что это модная новая тема, мы, как и все, кто тестирует на больших объемах, сталкиваемся с простыми понятными проблемами. Это отсутствие железа, либо его недоступность, либо его цена и сложность обоснования, почему нужно купить очередной нагрузочный стенд, если покупается он навсегда, а используется всего лишь несколько раз в год. Это попытка выделить время на соответствующем нагрузочном стенде. Опять же, из-за экономических соображений, как правило, хочется такое железо загрузить, чтобы оно не простаивало. А как только появляются совместно используемые сервисы либо решения, время для нагрузки приходится выкраивать либо в выходные, либо ночью. И очень большая история с приведением этого теста в исходное состояние тестового стенда. Поэтому мы обратили внимание на Azure, который, как нам показалось, поможет нам решить такие проблемы. Собственно, на что хочется сделать акцент? В первую очередь, это реальная экономия. Если вы зададитесь вопросом, как вы используете железо, которое вы ставите для тестовых сред, для нагрузочного тестирования в первую очередь, то легко посчитать, что реально используется несколько дней в течение года именно на сами нагрузочные тесты. Все остальное время — это либо ожидание очередного цикла нагрузочного тестирования, либо подготовка тестов для проведения нагрузочного тестирования. И если посмотреть на стоимость этого аппаратного комплекса, то, в общем-то, задается вопросом, а почему это нужно покупать, если мы используем его всего лишь несколько дней в году. Второй момент — это серьезная проблема с возвратом на исходную точку при проведении нагрузки. Либо наша система начинает меняться, и каждый последующий запуск нагрузки несколько отличается от предыдущего, потому что данные наши накапливаются, данные, соответственно, меняются, меняется их структура. Либо мы должны достаточно трудоемко возвращаться на сохраненную копию, стирать текущую версию, разворачивать новую. Это занимает определенное время и занимает определенные усилия соответствующих специалистов из администрирования. Если у вас есть несколько команд, например, есть команда, которая занимается тестированием релиза, и есть команда, которая занимается проектированием новой системы, и нужно провести некоторый цикл исследовательского тестирования, то работать на одном тестовом стенде таким командам будет попросту невозможно. Они будут мешать друг другу. Будет взаимное влияние. Даже если это развести по некоторым логическим подсистемам, все равно будет взаимное влияние на аппаратном уровне. И единственный вариант — это делать разделение по времени. Одна команда утром, вторая команда вечером. Что, в общем, достаточно сложно организуется на практике. И что еще нам очень понравилось, это история про легкое масштабирование. Когда полгода назад на рабочей встрече в клубе директоров по разработке нам продемонстрировали, что за примерно 3 минуты поднимается виртуальная машина, и это действительно, вот нажали на кнопку, посчитали 3 минуты, виртуальная машина поднялась. Мы были просто приятно удивлены. Действительно, если сейчас нам не хватает машины для эмулирования нагрузки, мы понимаем, что нужно запустить еще одну-две, мы легким движением руки поднимаем еще несколько клонов, и нагрузка подается в том объеме, в котором нам нужно. Собственно, как это все выглядит? Конкретный пример, которым хочется проиллюстрировать. Собственно, модель решения — база. К базе, соответственно, есть некоторый набор сервисов и много клиентов, которые тоже написаны на .NET, на C-Sharp. Основная идея проекта в том, что мы хотим проверить, как эта система, как это решение держит нагрузку. Для этого эту нагрузку нужно симулировать. Профиль нагрузки, который мы выбрали, это 200 пользователей, это не очень много. В логике, что одно обращение идет в течение 5 секунд, то есть они достаточно активно работают с этой подсистемой, это в несколько раз превышает реальную загрузку, но мы создаем тот профиль, который нам позволит убедиться, что узких мест в нашем решении на текущем этапе нет. И, собственно, запускаем пользователей, выключаем пользователей пачками по 10 штук. Такой вот профиль мы сделали. При этом сделали ограничение, что 50 миллисекунд — это то время, которое мы ждем и считаем его разумным откликом. Собственно, за этим параметром мы и будем наблюдать. Нагрузка на решение, которое тоже развернуто на одной из виртуальных машин в Ажуре, подается с таких же виртуальных машин, которые также в Ажуре и созданы. То есть влияние фактора сети, интернета у нас сведено к минимуму. Результаты тестирования. Что мы достаточно быстро получили? Во-первых, мы получили возможность наблюдать за всеми вовлеченными в процесс нагрузки машинами и за машиной, которую мы нагружаем, в некотором едином огне. То есть мы можем настраивать параметры, которые нас интересуют, и отслеживать эти параметры в режиме реального времени. Мы видим те моменты, когда нагрузка начинает расти, мы видим те моменты, когда начинает расти время отклика, ну и, собственно, сейчас я покажу, что происходит в случае, когда мы нагрузили систему. При данном варианте количество пользователей у нас росло линейно, дальше оно было зафиксировано на уровне 200, ну и, собственно, как показывают характеристики машины, машина, в принципе, чувствовала себя достаточно комфортно. То есть решение нагрузку тянуло, и мы задались вопросом, что же нужно, чтобы у нас вышел режим, когда время отклика начинает переходить через порог. Насколько мы можем нагрузить систему? Собственно, ответ на этот вопрос мы довольно быстро получили, смасштабировав нагрузку, запустив еще одну виртуальную машину. Собственно, вот у нас здесь добавился еще один график. И мы увидели, что да, действительно, аппаратные мощности данной машины, ну, выделенные виртуальные ресурсы, соответственно, эквивалент аппаратной мощности у нас практически полностью съеден. При этом количество пользователей у нас уже, так сказать, увеличилось. И у нас начало расти время отклика. То есть, по сути, система дошла до того предела, когда мы считаем, что надо наращивать производительность сервера. Данная история заняла у нас всего лишь несколько дней. С учетом того, что мы, по сути, брали существующую систему, переносили ее в облако, соответственно, настраивали в облаке тестовое окружение, немножечко повозились с портами, так сказать, почитали документацию, нашли, как это сделать, соответственно, так, чтобы у нас выводились все параметры, и так, чтобы это было удобно наблюдать из одного окна. Ну и, собственно, какие выводы мы для себя сделали? Во-первых, нас приятно удивила скорость выполнения такого проекта. Во-вторых, легкая возможность масштабирования. Если бы нам потребовалась еще одна машина, мы ее сделали бы также в течение нескольких минут. И решение виртуальная машина уже поднимается с операционной системой. Если нужно, там сразу может быть развернута Visual Studio. Не нужно ее долго устанавливать. Если нужно, мы можем поднять, так сказать, клон существующей системы. То есть все очень быстро и очень интересно. Второй момент. Каждый раз перед запуском мы имеем возможность создавать чистое окружение, то есть поднимать систему из резервной копии и, соответственно, убеждаться, что результаты идут в одинаковом окружении на одинаковых данных. Ну, собственно, среда чистая. И нет никаких проблем, связанных с поддержкой решения, с проблемами сети, с наведенными проблемами, потому что кто-то из администраторов запустил обновление системы и так далее. То, что, в общем, в реальной жизни возникает регулярно и, естественно, снижает эффективность, повышает время на локализацию проблем. А какие минусы, с чем мы столкнулись? Ну, скорее всего, это так не минусы, это особенности. Нужно читать документацию. Потому что сходу без документации настроить порты так, чтобы агенты взаимодействовали с монитором, не получилось. Документацию пришлось открывать, пришлось ее читать. В общем, это нормальный процесс, как выяснилось, что так тоже можно делать. А второй момент. Перенос текущего стенда в виртуализированную среду, в облако, у нас тоже потребовал определенных шагов, к которым мы сразу были не готовы. Но тоже, в общем, все довольно быстро решилось с помощью документации и, так сказать, некоторой аккуратного выполнения инструкции. Еще один вопрос, который нас очень серьезно заинтересовал, мы задались вопросом, а насколько вообще картина с виртуальными машинами сопоставляется с реальным железом? Этот вопрос нас волновал настолько, что мы не поленились потратить еще несколько часов, дней на то, чтобы развернуть эквивалентное по мощности решение в облаке и развернуть эквивалентное решение у нас на отдельном тестовом стенде. Я не могу сказать, что результаты совпали идеально, но они практически совпали. То есть вот это вот тот опыт, если вы будете нагрузочно тестировать решение, не поленитесь такое упражнение сделать, чтобы просто понять коэффициент пересчета одних единиц в другие. Возможно, так сказать, коэффициент будет один к одному. Возможно, вы поймете, что есть там какая-то разница на сколько-то процентов. У нас практически получилось один к одному, и мы были в этом уверены. Наш вывод однозначно полезно, однозначно эффективно. И дальнейшие обоснования на покупку очередного стенда, скорее всего, не пройдут. Мы просто будем использовать Ажур. Собственно, смысловая часть нашего опыта на этом закончилась. Предлагаю поступить следующим образом. Ответить на вопросы по нашему проекту, а дальше перейти ко второй части. Почему я не использую Ажур? То есть такой вот формат от противного.
Владимир, можно я сейчас два слова просто скажу? Ну, чтобы было понятно, то есть помимо как бы Ажур, там облачного инфраструктуры Microsoft, использовался Visual Studio Ultimate для проектирования нагрузки, создания сценариев нагрузки. И, собственно говоря, там использовалась особенность Visual Studio Ultimate, что у него нет ограничения на количество виртуальных пользователей. Ну, то есть с таким же успехом можно было дать 200, 400, там, 1000, 5000 виртуальных
пользователей. Ну, то есть это просто реально решалось созданием дополнительного пула виртуальных машин?
Нет, ограничений нет. На виртуальные пользователи ограничений нет. Нет. Откуда это 25 тысяч взялось? Раньше было 250. Это было очень давно. Нет, 2 года назад это не было. Это было в районе 2010 версии. Это была версия 2010, Visual Studio 2010. это было там года 3-4 назад, да. Сейчас ограничений никаких нет, любое количество виртуальных пользователей.
То есть были взяты модульные тесты, соответственно, дальше они были, на их основе были сформированы нагрузочные, ну и, собственно, дальше мы подавали эту нагрузку.
Если есть вопросы, я готов.
Вот у меня вот такой вопрос. Здравствуйте, Владимир. В данном конкретном случае не использовались возможности Visual Studio Online, нагрузочное тестирование, а просто тестовые агенты, которые генерировали нагрузку, они располагались на неких серверах, ну, PaaS, там, не знаю, там, как-то правильно сказать. Просто вы разворачивали и генерировали нагрузку.
Совершенно верно. Совершенно верно, Игорь. Именно так и делали. Для того, чтобы снизить влияние на результаты тестирования. Потому что поднятая Visual Studio, но она тоже, в общем, потребляет определенное количество.
Не, но это понятно. Почему вы не использовали новый тренд Visual Studio Online?
Ну, надо понимать, что Visual Studio Online не дает той функциональности, как полноценные, там, грубо говоря, тестирование с помощью Visual Studio Ultimate. У вас там по метрикам вы столько не соберете, грубо говоря.
Там ограничения по метрикам, да.
Да, и вы как вы счетчики производительности будете там снимать? Да нельзя. Вот в текущей, как бы, там очень ограниченное количество метрик, которые можно. То есть это хорошее, быстрое решение, дешевое, но оно не всегда подходит.
И не всегда подходит для нагрузки.
Вот я пробовал данный подход где-то год назад. Мы разворачивали тест-агенты как некий клауд-сервис и также масштабировали. Но это на самом деле у меня сложно мне показалось. Все эти сетап-файлы надо, короче, там в баз-скрипты там запускать. А Visual Studio Online как-то...
Да.
Тут на самом деле вопрос, где вы тратите время. Закон сохранения энергии никто не отменял. Мы экономим время на интерпретации данных. То есть, когда мы имеем возможность выбирать метрики, соответственно, и быстро их интерпретировать, это на самом деле экономит колоссальное время. Но, а все остальное, оно на самом деле автоматизируется.
Особенно вот когда действительно вы такой некий делаете сайзинг, ну такой приблизительный, конечно, учитесь ограничению, то Visual Studio Online здесь не подойдет. Вот именно в этой задаче.
У нас один из вопросов был понять вообще, на каком объеме, на каком ресурсе это может работать. Да.
Угу. Вот вы делали сопоставление виртуальных, да, тестов и тестов на железе.
На реальном железе, да.
Да. То есть, вы сказали, да, что результаты были близки достаточно.
Очень близки, да.
То есть, а вот это вот отличие все-таки в результатах, вы его как-то объясняли или просто сам факт того, что близко и все?
Понимаете, как бы есть история, есть железка, есть виртуализированная железка.
Да.
Соответственно, понятно, что виртуализация – это некоторая модель. Собственно, этим мы и объяснили. То есть мы не стали на этом…
То есть глубже вы не копали, и все.
Глубже мы копать не стали. Мы примерно поняли, что коэффициент у нас близок к единице, и потеряли к этому интерес. Вот.
Здравствуйте. У нас вот такой был случай интересный. Значит, проект в клауде в Азуре нормально работает, масштабируется хорошо. Но пользователи днем, когда нагрузка возрастала, значит, испытывали такую проблему. Работает, допустим, там 100 реквестов прошло. 101 реквест отвечает 5 секунд. То есть были такие пики у клиентов, которые не нравились им. Мы, значит, начали это исследовать, тоже решили при помощи, потому что только под нагрузкой это проявлялось. Значит, и вот использовали лоуд-тесты. И с чем в итоге столкнулись? Что метрики, которые вот Visual Studio рисует, она рисует при помощи, точнее, использует такую штуку sampling rate. Sample rate минимальный, который можно выставить, 5 секунд. У нас флуктуации в клауде…
У вас нагрузка была больше, соответственно, флуктуация была заметнее.
Нет, клауд засыпал на доли секунды, и, значит, пропадала там, нагрузка 1000 реквестов пошла, только 3 из них там заснули на 5 секунд. То есть мы их при помощи этих графиков не видели никогда. Вот такая была проблема, как ее решали. В итоге метрики все сгружали руками в table storage, а потом их анализировали отдельно каждый и строили не... вот в чем проблема-то. Вот эти все метрики, они строят average на sample rate, а мы в итоге строили max на вот эти штуки. И тогда вот эти видели флуктуации, и тогда могли понимать, что происходит, как-то коррелировать с тем, с другими вещами.
К этому вопросу, просто когда идет нагрузка, то все данные у нас записываются в SQL. Потом их можно визуализировать с помощью Excel, например, или другого средства.
И анализировать руками, да.
Да, вы можете делать с помощью Excel и крутить, как хотите. У вас есть такие raw data, что называется.
У нас, кстати, на самом
вижу,
деле, да.
Кстати, вижу студию онлайн, вам это не дает.
У нас основная задача, так сказать, демонстрации была не в том, чтобы показать некоторые, так сказать, достаточно сложные сценарии нагрузочного тестирования, а показать именно возможности применения.
Да, мне просто вопрос был, сталкивались ли с такими проблемами?
Нет, с такими вопросами мы не сталкивались именно на ажуре, но опыт тестирования большой, поэтому мы, естественно, коллекционируем данные напрямую. И первое, что мы стали делать, это смотреть, насколько данные, которые отображают нам средства визуализации, сопоставляются с данными, которые мы напрямую снимаем с машины. Угу. Вот. Опять же, нашли корреляцию достаточно существенной.
Да, упростили, да, спасибо. Процесс. И второй вопрос. Есть еще такие моделирования медленных соединений. Вообще сетевая инфраструктура очень сильную дает вообще проблемы нагрузки и на работу клауд-приложений. Вы, наверное, моделировали медленные соединения?
Нет, мы у себя убирали, так сказать, наоборот, этот слой, чтобы не вносить...
Просто он довольно любопытный, и вопрос такой. Кто-нибудь находил какие-то проблемы вот в клауд-приложениях во время моделирования медленного соединения, а во время, значит, моделирования быстрого соединения их не находили? Мы, например, на такую штуку, ну, почти напоролись. Не напоролись, но было очень большое подозрение, что мы выбрали весь пул коннекшенов в EIS-е, и надо было тред-пулы...
Выбрать пул коннекшенов в EIS-е — это не самая сложная задача. Мы ее решали.
В итоге медленные соединения, на самом деле, вот они помогают проверить, что у тебя на сервер-сайде происходит.
На самом деле, тут история, на самом деле, другая немножко, что когда мы начинаем нагружать систему, в какой-то момент поведение перестает нас устраивать. И причин, на самом деле, может быть много. То есть, вот, как только мы доходим до такой ситуации, дальше мы начинаем разбираться. Либо мы выбрали предел коннекшенов, либо у нас есть сетевое соединение, которое ведет себя неустойчиво, либо у нас есть проблема с capacity, да, то есть коннекшены еще есть, но capacity по процессору мы, например, там заходим. Нет, за 80%.
Я ж не спорю, правильно, да. Так и есть, но суть тестирования — найти проблемы. Если медленное соединение не моделируется, определенные проблемы можно не найти.
Я понимаю, о чем вы говорите. Тут просто история в чем, что прежде чем вы будете использовать это в продакшене, вы все равно будете моделировать нагрузку на среде, максимально приближенной к продакшену. История с ажуром позволяет вам нагрузку моделировать как можно раньше. А как правило, по опыту, да, в классике жанра идет следующее. Мы делаем релиз, мы стабилизируем релиз, мы ставим релиз на стенд, максимально приближенный к продакшену, стабилизируем его на этом стенде, проверяем его на этом стенде, дальше подаем нагрузку, находим ядерную проблему, и все надо начинать сначала. Либо молиться и уменьшать объем тестов в силу ограничений по времени, либо, соответственно, начинать сначала. А история с ажуром позволяет на ранней стадии часть проблем просто отсечь, повысить вероятность того, что проект закончится.
Да, понятно. Если позволите, я еще один вопрос. При моделировании нагрузки еще можно пытаться проверять, как у вас геораспределенное приложение там правильно переключается при всяких там фолтах. Но чтобы такую вещь смоделировать, надо моделировать нагрузку с разных территорий.
Там еще и таймшифт будет, и часы наибольшей нагрузки у вас будут
различаться. Суть в том, что смоделировать такую, самому разворачивать такую инфраструктуру на разных мощностях, распределенных по планете, это могут быть не только дата-центры и азуры, довольно тяжело и накладно. Есть специальные там компании, которые этим занимаются. Я там одну какую-то нашел, но у нее какие-то были астрономические суммы стоимости этих сервисов. А есть какие-то более-менее доступные вещи, чтобы там, или вы вот можно, кто-то пользовался?
Да, я вот коллеге пока дам прокомментировать.
Еще раз здравствуйте, меня зовут еще раз Игорь, я работаю в Касперском, у нас система, потребители нашей системы, они находятся и в США, и в Европе, и где только не находятся. Соответственно, мы проводим нагрузочное тестирование, я сразу скажу, во время нагрузочного тестирования мы всегда снимаем все счетчики производительности серверной стороны, То есть это, и будь то это приложение, которое развернуто в ИИСе, то это, ну, соответственно, счетчики ИИСа по перформансу, если это ВЦФ сервис, то это счетчики ВЦФ, мы сразу определяем, какие пределы, где мы упираемся, как вы сказали, это медленные коннекты, то есть проблемы на северной стороне. Также мы, бывает, просто генерим нагрузку там, по каким-то XMP-протоколам по 40 тысяч клиентов, которые... Там пытаемся там сделать DDoS-овские там вот решения там, когда клиент вот делает вот коннект как бы и по байту читает данные. Это все проходит нагрузочный сервис. А что касается вашего последнего вопроса, да, нагрузочный сервис можно разворачивать где угодно для нагрузки. То есть будь то это США, Европа, сразу непосредственно как клиент они будут генерировать. Это очень просто делается. Зону доступности ввожу
Игорь,
через портал.
Можно я все-таки, так сказать, отвечу на тот вопрос, который, как мне показалось, прозвучал? История очень простая. Если вы проводите сами нагрузочное тестирование и понимаете модель, то вы можете гарантировать, что эта модель работает. Если это делает кто-то другой, и вы эту модель не понимаете, ну, я бы, наверное, поостерегся бы использовать такие результаты. Поэтому ответ на ваш вопрос. Такие сервисы я не знаю, и больше того, даже если бы, так сказать, я о них знал, я все равно бы делал бы это по старинке. Потому что когда это делаешь сам, понимаешь либо ограничения модели, либо то, как это работает.
Да, извините, просто на предыдущем докладе по поводу архитектуры вот Сочи 14, там, значит, докладчик сказал, что они как раз пользовались внешним сервисом. Я, к сожалению, забыл название того, что я когда-то нашел, но, по-моему, это именно тот был сервис, один из спонсоров этого Сочи, значит, 14, вот, дорогой, они как раз пользовались внешним провайдером, который вот делал что-то такое, black box давало.
Сколько профессионалов, столько и мнений. Есть старая хорошая английская пословица. Вы можете вязать как хотите, я буду вязать по-своему.
Да, я просто спросил, да. Кто-нибудь пользуется или нет?
Нет, мы не пользуемся. Мы делаем сами.
Давайте Саше дадим сейчас секунду.
Да, вот я хотел бы дополнить немного. То есть мы делаем все-таки по старинке, да, разворачиваем там геораспределенный, но мы не должны забывать, что мы, как Microsoft, любим делать так, чтобы все было одной кнопкой и желательно работало. У нас есть сервис на Azure, который называется Traffic Manager. Мы можем сконфигурировать за одним DNS-именем несколько экземпляров нашего распределенного геораспределенного сервиса. То есть, допустим, у нас есть Cloud Service, приложение наше, которое размещено в бразильском дата-центре, в японском и где-то еще в Ирландии, например. Да? И мы дальше можем взять вот эту самую инфраструктуру, с помощью которой мы уже тестируем, натравить ее на этот самый DNS, на это самое DNS-имя, и в зависимости от того, какую мы политику сконфигурируем, балансировки нагрузки этого самого трафик-менеджера, то есть там есть раунд-робин, просто тупой там раз, два, три, все делится по трем дата-центрам. Либо, что более вкусно выглядит, это на основе географии. То есть мы можем развернуть, опять же, вот эти самые наши агенты в разных дата-центрах и отправить их пулять запросы на трафик-менеджер, на наш сервис. И они будут уже с помощью этого сервиса направляться туда, где им, собственно, наиболее близко. И тем самым, в общем-то, эмулировать нагрузку из разных регионов. Плюс еще у нас есть второй сервис, он как раз Visual Studio Online, это Application Insights. Но, насколько я знаю, там прям таких промышленных масштабов балансировку нагрузки пока сделать нельзя. Можно просто проверять там доступность и отвечает ли вообще сервис и насколько часто не отвечает, допустим, и сколько времени прошло в тот или иной запрос, после того или иного запроса.
Дискуссия уже ушла немножко вперед. У меня был быстрый вопрос по поводу эмуляции задержек. Я просто не очень знаком с возможностями. Можно, да? Спасибо.
Ну, с помощью Visual Studio Ultimate можно очень детально моделировать там сценарии, выстраивать, как будет нагружаться наш объект.
То есть вы технически реализуете ту историю, которую вы спланировали? Нет, именно как профиль. Сети, то есть эмуляция...
Можно.
Здравствуйте, у меня наивный такой вопрос. А сколько стоит день тестирования такого сценария? Во сколько обходится в Ажуре?
Знаете, здесь вот по данной истории расчет был в тысячах рублей. То есть несколько тысяч рублей. Вот за несколько дней мы не вышли за лимиты нашей подписки.
Ну, на самом деле они использовали даже, вижу, подписку от МСДНовскую, от одной лицензии. Там где-то порядка 150 часов в месяц.
Ажур. То есть нам хватило, мы их не выбрали за этот цикл, даже вместе с подготовкой. Даже вместе с подготовкой презентации, нарезкой скриншотов.
Кстати, имейте в виду, те, у кого есть Visual Studio, там разных редакций, то там есть бенефиты Ажура уже в самой подписке MSDN. То есть максимально Visual Studio Auto порядка 150 часов, насколько я помню.
И это удобно, на самом деле, я дополню Евгения, то, что если у вас есть команда разработчиков, и у них есть такие подписки, в принципе, вопрос с бюджетированием, с выделением на это денег, у них есть определенное количество часов в месяц, они могут заниматься исследовательской деятельностью. Самостоятельно. Не нужен ни админ, там все очень легко и быстро, и просто нарезается, что никаких проблем нет.
Тут меня, кстати, поправили, не 150 часов, а $150. Да, я ошибся.
Вот те графики, которые мы видели, там кроме performance counter, я правильно понимаю, да? А графики по откликам, количество респонсов, они как строятся? Они
у
тоже
нас
усредняются?
Есть, соответственно, данные по тесту. Вот ключевые индикаторы, соответственно, это количество пользователей, это время работы сценария, оно, соответственно, падает, а это отклик, который мы меряем.
Да, вот они усредняются тоже по каким-то интервалам временным?
Да, собственно, здесь идут интервалы, но там есть первичка, по которой потом можно смотреть.
Первичка сохраняется.
Ну, то есть от контроллеров, от которых как бы все работает, они, в смысле, от агентов, вся информация поступает на контроллер, в котором все записывается, все первичные данные записываются в сиквельную базу.
А средствами UI можно там?
Можно, то есть, конечно, там в полных возможностей нет, но можно drag-and-drop там накидать нужные
параметры. Определенные вещи там можно вытащить, если вам нужен детальный анализ, вы просто вытаскиваете первичку и обрабатываете ее.
По практике, все равно, когда вы делаете там какой-то сложный анализ, вы все равно вытаскиваете это в Excel, например, и дальше анализируете, уже без всякого UI.
Ну, чаще всего, да.
Да, конечно.
Вот у меня вот такой вопрос, а почему вот фреймворк Visual Load Test, который есть в Visual Studio, Ultimate, он есть только там, почему вот нельзя это как отдельное приложение покупать? Ultimate, оно стоит очень дорого, 140 тысяч, насколько я знаю, одна. Просто не... не все не могут позволить.
Мне вообще странно.
Игорь, ты для дома, для семьи?
Просто вот, если бы вы знали, сколько стоит LoadRunner, в котором агенты продаются, там вот...
Еще в нарезочку, да.
Да, то есть вы бы такой вопрос, наверное, не задавали.
Это гуманная цена.
Там даже непорядок вот идет. Вот, то есть здесь покупаете одну лицензию, и вы имеете неограниченное количество виртуальных пользователей. В случае там HP-шного, LoadRunner, вы покупаете лицензию на LoadRunner и отдельно покупаете пакеты на... Там,
при этом, если через некоторое время что-то изменилось, нужно снова...
На самом деле, как бы мысль, она, в общем, здравая, с одной стороны, а с другой стороны, в общем... это больше все-таки к маркетологам Microsoft, мы, в общем, не... Это же хорошо.
Лишний довод задуматься о партнерском статусе.
Так.
Глупый вопрос, опять же. По сравнению с LoadRunner, что такого еще осталось в LoadRunner, что заставляет покупать его и работать на нем? Если мы не рассматриваем такие варианты, когда просто по закону нельзя отдавать тестирование куда-то за рамки организации, да?
Хочешь ты ответить, хочешь могу я там как?
Да, собственно, тут отвечать-то ответ в вашем вопросе. То есть в тех случаях, если есть жесткое требование заказчика использовать LoadRunner, Потому что у заказчика, например, LoadRunner есть. Используется LoadRunner. Во всех остальных случаях мне пока неизвестны возможности, которые есть в LoadRunner.
Ну, там,
нельзя сделать средствами.
Ну там чуть-чуть они по-разному как бы устроены. У них как бы концепция немножко разная. У нашего Microsoft инструмента LoadRunner. То есть LoadRunner, он как бы на первом этапе немножко иногда позволяет снизить затраты на создание тестов. Ну, например, он как снифер умеет слушать протокол и получает фактически на выходе это некие наборы юнит-тестов, которые можно как бы для нагрузки использовать. Но они как бы слабо модифицируемые. Там,
да, поснифать протокол, в общем-то, большой технической проблемы.
Да. А вот вопрос такой, с точки зрения тестирования отказоустойчивости, да, угу. Ну, именно как пойдет себя приложение под нагрузкой, если, ну, не знаю, там сгорела полка с дисками, процессор, там, память, то есть сколько система проживет, да, это, в принципе, нормальное тестирование, да, мы его тоже проводим, можем понимать, что мы можем там прожить час с текущей нагрузкой, а потом уже система, как говорится, умрет. Вот как проводить это? То есть там добавлять, убавлять, на лету. На лету.
Ну, здесь история на самом деле следующая, так сказать. Это не про данный кейс, это там про собственный опыт. Когда мы хотим эмулировать стрессовую модель, значит, мы все равно создаем некоторую модель. То есть каким образом мы будем отключать систему, например, там у нас есть некоторый кластер, там есть некоторый набор машин, дальше мы постепенно эти машины отключаем, эмулируя, что с ними происходит, например, аппаратный сбой. При этом нагрузка сохраняется, но, соответственно, вычислительные мощности у нас падают. Ну, либо просто имитируем, что отключается часть вычислительных мощностей. В каком-то момент времени мы все равно доходим до нелинейной истории. То есть вот у нас есть некоторая линейная зависимость. В тот момент, когда система падает, линейная зависимость меняется на нелинейную. И просто идут задержки по откликам. Каким образом это моделировать? Чаще всего вы строите некоторую модель, приближенную к реальности. Потому что физически о том, что там кто-то ходит и выводит из состояния рабочего сервера, таких тестированиях мне неизвестно. Да. Вот. Но вот отключать соответствующие машины можно делать.
Процессора на лету, на горячую. Как это?
Коллеги, давайте вот с помощью микрофона дискуссии, чтобы всем было слышно.
Окей, хорошо. Но я-то спрашивал именно про аппаратные сбои. То, что там на уровне кластер можно там потушить, да, как там application server, это понятно, там вопросов не вызывает. Ну вот, грубо говоря, у вас 16 процессоров, там у вас мозг горел, 4 вылетело. Как поведет? Вот, да, вот админ, да, сервера, он в принципе это может сделать, да, это проблемы нету там, для него не составит. А тут вот без перезагрузки, я насколько понимаю, этого не сделать.
Нет, смотрите, как бы для ответа на этот вопрос, на самом деле система нагружается последовательно. То есть мы берем, вот у вас есть 12 процессоров, вы хотите понять, как система себя будет вести на 8 процессоров. Делаете на 8 процессоров, начинаете систему нагружать, доходите до момента, когда система рушится. Когда идет вот изменение линейной зависимости на нелинейную. То есть. И понимаете эту точку. Соответственно, если у вас в какой-то момент времени система будет под нагрузкой и отключится 4 процессора при всех прочих равных условиях, нагрузка будет ниже пороговой, она будет работать. Нагрузка будет выше, скорее всего, она вернется в такое же состояние. Набором просто вы делаете большее количество замеров. Мы в свое время, когда вот только исследовали это в начале 2000-х на больших объемах, то есть на терабайты тогда это было много, вот, мы делали просто с некоторым гэпом 10-20%, начинали проходить, вот просто прочесывать поляну, потому что не понимали реально запаса.
Ну, то есть я правильно понимаю, то, что может занять, грубо говоря, у админа 10 минут, это может занять при тестировании в ажуре там день.
Тут вопрос
и
в том, что когда вы будете это делать в ажуре, вы поймете зависимость, а админ вам даст результат, работает, упало.
Но я точно так же могу посмотреть на график, как эта экспонента будет расти с ограниченным.
А вот аппроксимировать график из двух точек очень тяжело. Потому что первое, что напрашивается, это прямая, она чаще всего неправильный вариант.
Окей, спасибо.
Итак, коллеги, я предлагаю перейти к...
Я вот тут буквально дополню чуть-чуть, Николая, насчет того, если мы говорим о том, как эмулировать эмулировать то, что что-то сдохнет, да, в дата-центре или в вашем сервере, именно с использованием Microsoft Azure, то это пример, который мы, к сожалению, к Microsoft Azure не применим вот именно в том его понятии, как, каким он позиционируется, то есть симулировать отказ оборудования, поскольку именно уже те технологии, которые внутри облака, они это покрывают все. То есть вы просто не заметите переноса, потому что там реплики и все-все-все. Это бесполезно именно на Azure делать. Поэтому...
Не, можно я задам вопрос Саше? Саше,
если... Нет, вопрос не в этом. Смотри, виртуальная машина, у которого 8 процессоров. Да? Мы хотим 4 откусить, выключить с помощью ажурного API. Можем это сделать?
На лету.
Ну, что значит на лету? Ну, внутри машины виртуальной.
В процессе, да, ее работы, в процессе замера.
Да, вопрос. Мне кажется, можно это сделать, по-моему.
Технически в процессе работы, скорее всего, нет. Вы как бы знаете лучше, но вот нам неизвестно, да. Ее рестарт придется делать.
Да, потому что надо будет изменять размер виртуальной машины, поскольку доступа именно к виртуализованному ядру нет. То есть мы не можем раз и погасить его. То есть в этом случае не совсем понятно даже контекст термина «погасить», да, как его погасить. Поэтому мы меняем размер виртуальной машины, и она на лету меняет собственность.
Потом еще смотри, вот это, Коля, смотри, если речь идет о том, что у тебя вот такая вот как бы стойка там, да, и ты можешь там вытягивать и вставлять слоты, ну так же эмулируя, да, отказ. Смотри, в Azure все построено очень четко, да, ты можешь выбирать. Два ядра у тебя, одно ядро, четыре ядра, 8 ядер, там 16 ядер и прочее. То есть ты... Теперь следующий вопрос. Все ядра, они фактически рассматриваются. Ты можешь вот рассматривать две машины двухъядерные, да, как некая совокупность по мощности четырехъядерная, если мы ее будем рассматривать в контексте виртуализации. Теперь следующий тогда аспект. Если ты рассматриваешь именно такой сценарий, откусить 4, да, там, к примеру, процессора, то ты берешь, создаешь у себя 4 по 4, и выключаешь одну виртуальную.
Но это та история про кластер, которую
я говорю, да. Просто да, к примеру, такой вариант. Это тоже модель, можно просто оценить ее производительность. Я не готов там какие-то метрики, но мне кажется, что это вот попробовать как вариант. Ну, модельный такой.
Эта история все равно вам не даст ответа времени на вопрос, как система себя будет вести при изменении нагрузки. Все равно придется делать детальные замеры, их будет много. Окей, коллеги, у нас, как мне подсказывают, через некоторое время закончится лимит.
Вопрос?
Предлагаю все-таки попробовать ответить на вопрос, почему вы не используете Azure?
А кто использует Azure?
Ну вот, Касперский использует.
Вообще?
А для нагрузочного тестирования? Ну, как бы... Ну вы онлайн, да? Вижу студию. Так и так.
Почему мы раньше это не использовали? Давайте я попробую начать.
Мы ЗДНовскую подписку
использовали. Первое, мы не знали о том, что это можно делать. Второе, была у нас такая фобия, что это будет очень дорого. То есть мы начнем это использовать, через некоторое время придет счет, увидев счет, начнутся проблемы. Потом в какой-то момент времени просто не было опыта, как это сделать. Это вот реально мешало брать риск руководителю проекта и говорить: слушайте, а вот давайте попробуем использовать виртуализированную среду. Именно поэтому мы начали с исследовательских проектов, потому что, собственно, там, как правило, отдельного менеджера проекта как такового нет. Есть просто лидер, который сам заинтересован в том, чтобы это решение на ранней стадии проверить. Почему еще? Можно микрофончик просто, я не расслышал.
Вендор-лог получается. То есть, если мы используем Azure, то чтобы его хорошо использовать и эффективно, надо именно конкретно использовать его. Вот. Соответственно, куда-нибудь в другое место мы уже это никогда не перенесем. Если мы это используем неэффективно, а как абстрактные виртуалки, которые где-то...
Вы имеете в виду для конечного решения уже?
Да, для конечного.
В данном случае вы делаете ставку не на Azure, а на
Studio. Да, дальше вы будете это использовать на другом конечном варианте, но вам это позвонит на ранней стадии...
Ну, собственно говоря, большой кусок нагрузочного тестирования — это проектирование тестов. Они здесь останутся в виде сценариев.
Я знаю, почему.
не используют нагрузочное тестирование, потому что не знают о такой вещи, как Microsoft Bespark. Работая с клиентом, в Bespark берут всех, любой, даже не стартап, туда отлично заходит, и стоимость сначала ноль, там несколько лет, а потом 50%. И все. И Azure, в общем-то, становится почти бесплатной. И для вас, как для разработчиков, и для клиента.
Ну, в общем, какие-то нелегальные вещи предлагаются, в общем-то. Но там, как бы это из разряда читить вообще, так по-английски это называется.
Коллеги, на самом деле, смотрите, Bespark – это особенная программа, и основная задача Bespark заключается в том, чтобы вы разрабатываете, ну и правило такое, если почитать внимательно, да, разрабатываете свои собственные продукты, которые в коробках продаете потом где-то. Если вы для кого-то осуществляете нагрузочное тестирование, это консалтинг. Если клиент у вас покупает нагрузочное тестирование, тогда я не понял вообще вопрос. Кто покупает что? Что продаете? Так. Конечно.
Кто-то же должен заплатить.
Какие-то еще комментарии есть? Мне кажется,
отлично.
Мы как бы подходим к финалу. Ну,
аплодировать можно?
Да, не, подожди, аплодировать пока не надо. Хочется поблагодарить вас за участие. На самом деле, там мы не ждали столько народу увидеть. Очень приятно, что вы пришли. Значит, тема интересная, действительно. Вот. Ну и хочется поблагодарить компанию Угарокон, которая, собственно говоря, сделала большую работу, подготовила несколько тестовых стендов и, в общем-то, сделала хороший, отличный доклад. Спасибо. Сейчас можно хлопать. Спасибо.
Спасибо, коллеги. Я думаю, что через некоторое время мы сможем увидеться. Если у кого-то остались какие-то вопросы, мы кулуарно в рамках пивной вечеринки постараемся найти на них ответы.